Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе Евангелие дня. Затем повествование о житии печорских святых Марка, Феофила и Иоанна. В завершении часа размышлениями о третьем тысячелетии в свете Христова Рождества поделится с нами протоиерей Артемий Владимиров. Сейчас слово патриарха Кирилла в праздник Собора Пресвятой Богородицы, произнесенное в Успенском соборе Московского Кремля.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас еще раз сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова. По обычаю во второй день этого великого праздника здесь, в главном храме Святой Руси, мы совершаем торжественную литургию, вспоминая Собор Пресвятой Богородицы. Собор в переводе на русский язык – собрание. Значит, мы вспоминаем некую группу людей, которая связана с Пресвятой Богородицей. В первую очередь, физическими узами родства. И эти узы простирались вглубь веков, потому что Пресвятая Богородица была из рода царя Давида. И потому в перечне тех близких людей мы в первую очередь вспоминаем о царе Давиде, благочестивом царе израильского народа, который основал Иерусалим как столицу, который принес на гору Сион ковчег Завета, который написал дивные псалмы. По крайней мере, как говорят историки и исследователи Библии, значительную часть этих псалмов, а те, кто может, те псалмы, которые, может быть, не его рукой были написаны его кругом, его учениками, которые передали его мысли, передали характер его благочестия в эти замечательные тексты. И, наверное, никто и никогда не создавал более возвышенной поэзии. Никто и никогда не выражал молитвенного чувства так, как выразил святой пророк и царь Давид. И мы используем его слова в наших богослужениях, в наших частных молитвах. Когда читаешь книгу псалмов, то не можешь не поразиться силой ума, силой чувства, силой эстетического чувства, красотой слога, какими обладал святой, праведный пророк и царь Давид. Мы вспоминаем также Иосифа Обручника, человека близкого Пресвятой Богородицы. Он взял ее из храма Иерусалимского, он хранил ее девство, ее чистоту. Он не был ее физическим мужем, но он был главой той семьи, которая и была образована его союзом с Пресвятой Девой Марией. И по человеческим размышлениям, и потому как люди относились к нему, он воспринимался как глава семьи, в которой родился Иисус Христос, Мессия, Спаситель мира. Мы вспоминаем также и двоюрного брата Спасителя, апостола Иакова, благочестивого по ветхозаветным иудейским меркам человека, который был начитан в Священном Писании, который скрупулезно исполнял предписания Ветхого Закона и среди иерусалимлян считался человеком особого благочестия. Он принял Христа как Спасителя, как Учителя своего. Он стал одним из тех, кто его окружал. И в силу особого авторитета среди жителей Иерусалима он стал предстоятелем, епископом первой христианской общины, общины Иерусалима, которую мы называем матерью всех церквей, потому что так говорит о Иерусалиме и о Иерусалимской церкви священное предание православия. Вот сегодняшний день является замечательной возможностью подумать нам о значении семьи, о значении близких людей. Человек рождается в семье. Отец, мать, братья, сестры, двоюрные братья и сестры, дяди, тети, крестные родители. Это самое близкое окружение. Это те люди, которые формируют человеческую личность, личность ребенка. Именно от того, насколько крепка семья, каково качество семейных отношений, зависит и результат воспитания. Каждый ведь из нас прошел через опыт ребенка, жившего в семье, по крайней мере, большинство. И каждый знает, какой радостью в сердце ребенка отзывается любовь родителей, их благочестие, мир в семье. И какой невероятной скорбью отзывается несправедливость, жестокость, раздоры в семье, измены, разводы. Мы очень часто говорим о том, что молодежь у нас как бы не та, что много плохого и греховного в молодежной среде. Я согласен, что есть часть молодежи, которая действительно пребывает в этом греховном состоянии, которая нередко является причиной страшных преступлений. Вот вчера, в первый день Рождества, я имел возможность посетить один из следственных изоляторов города Москвы, где содержатся малолетние преступники. Они еще не осуждены законом, но большинство из них совершили страшные преступления, включая убийство, насилие. Это дети от 14 до 18 лет. Почему эти дети совершили эти страшные злодеяния, а почему другие дети не совершили их? И в любом случае, будь то генетическая зависимость этих детей от своих родителей, от своих предков, или будь то результат воспитания, виновность родителей, семьи, очевидно, это неблагополучные дети. И когда мы говорим о неблагополучных детях, мы имеем в виду не только материальный недостаток, может быть, это имеем в виду в самую последнюю очередь. Потому что бывают неблагополучные дети в очень богатых семьях, где нету мира, где нету правды, где отношения пронизаны ложью. И ребенок, который живет в этой атмосфере, впитывает все то, что он видит, слышит и чувствует. И это становится частью его природы. Ведь что такое преступление, совершенное ребенком? Это проявление внутреннего его состояния. Такие дети с легкостью говорят неправду, причем считают, что, употребляя ложь, они себе что-то делают доброе и правильное, кого-то обманывают в свою пользу. Ложь перестает быть не только грехом, она перестает волновать совесть ребенка. Она становится оружием, которое он использует, покоряя мир вокруг себя. Этот перечень грехов можно до бесконечности цитировать. Речь идет о том, в конце концов, что именно старшее поколение людей несет ответственность за состояние молодежи. Вот почему сегодня церковь употребляет такие огромные усилия по организации религиозного воспитания детей в воскресных школах, по преподаванию основ православной культуры в средних учебных заведениях, по работе с молодежью в высших учебных заведениях. Потому что, может быть, то, чего не хватило этим детям и юношам, в семье церковь могла бы с любовью им передать. сказать о самых высоких идеалах, осуществление которых делает людей счастливыми, оберегает их от опрометчивых ошибочных действий, могущих привести к жизненным катастрофам. Сегодня, вспоминая собор Пресвятой Богородицы, большую семью, в которой жил Господь Иисус Христос, вспоминая тот жизненный подвиг самой Пресвятой Богородицы и всех тех, кто был со Христом рядом, достаточно сказать, что одним из первых мучеников стал Иаков, его двоюродный брат, первый епископ Иерусалимский. Вспоминая мысленно этот пример замечательного устроения семейных отношений, мы должны просить Пресвятую Богородицу и всех сродников по плоти Господа и Спасителя, чтобы Он укрепил семейные связи, чтобы Он обострил чувство ответственности родителей за детей, чтобы Он помог формированию духовно здоровых личностей в непростых условиях современности, благодаря здоровым семейным отношениям. Мы сегодня молились о наших детях, о нашей молодежи, о подрастающем поколении, чтобы Господь милость свою пролил над ними, вооружил их духовной силой, разумом, способностью отделять добро от зла, плоды от плевел, способностью сопротивляться искушениям, способностью созидать свою личную жизнь, а в будущем жизнь своих семей, а значит созидать и здоровое общество, без которого и вне которого с трудом мыслится и здоровая семья. Пусть благословение Божие, покров Пречистой Царицы Небесной, пребывает над всеми нами, обостряя нашу ответственность за воспитание молодежи и укрепляя всех, кто трудится на этом благородном поприще, в осуществлении тех добрых дел, результатом которого будут счастливые судьбы веренных им молодых душ. Всех вас, мои дорогие, я еще раз поздравляю с праздником Рождества Христова.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 84-е зачало, глава 17, стихи с 3 по 10. «Сказал Господь, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол», напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное, вам говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Наблюдайте за собою, говорит Господь. Мы должны быть внимательными к тому, чтобы не соблазнить кого-либо на грех. И прощение обид — главный наш долг. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Не замазывай трещин, выскажи все на чистоту. Может быть, ты увидишь, что это недоразумение. У него и в мыслях не было обидеть тебя, а все произошло как бы нечаянно. И тогда ты попросишь у него прощения за свою ошибку. А если обида действительно имела место, и он покается, прости ему. Забудь об оскорблении и никогда не напоминай о нем. И даже если он не покается, ты не имеешь права затаить злобу и вынашивать месть. Ты должен повторять свое прощение всякий раз, как он повторяет свой грех. Если, положим, он проявит такую распущенность, что 7 раз в день согрешит против тебя, всякий раз, как он скажет «каюсь», продолжай прощать его. Христиане должны быть исполнены духа прощения. Наш Бог, как свидетельствуем мы в таинстве покаяния, есть Бог кающихся. Мы должны учиться видеть лучшее в каждом человеке и спешить искать примирение, если возможно, со всеми, там, где речь идет о личных отношениях. Потому мы все нуждаемся в укреплении нашей веры, ибо от этого дара зависят все другие наши дарования. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Наверное, мы не молимся такими словами и с такой силой, но мы не можем не признать, насколько мала порой бывает наша вера, и насколько беспомощными оказываемся мы перед непреодолимой трудностью установить твердую связь между верой и жизнью. Господь знает, что вера Его учеников слаба и мала, она не достигает даже размера горчичного зерна, в то время как нет ничего невозможного для истинной веры. Когда она вся устремлена к служению славе Божией, она может даже смоковницу, растущую в земле, пересадить в море. Как обрести такую веру? Прежде всего, мы должны ясно осознать, где мы находимся. Вера — это предстояние рабов Божиих пред Богом, и мы не можем быть на равных с Ним. Тем более не можем требовать от Бога, чтобы Он был послушен нашему видению и нашим замыслам. Многие трудности в вере возникают именно из-за этого. От Бога ждут, что Он будет всемогущим исполнителем всех наших обетов и желаний. Бог будет нашим Богом, если Он будет исполнять нашу волю. И тогда, как легко и просто, будет веровать в Него. Но если бы Бог был слугой человека, он не был бы Богом, и не было бы смысла веровать в Него, потому что рано или поздно мы предстанем перед реальностью Бога, перед тайной Его советов, и увидим, что они не имеют ничего общего с тем, что мы хотим. И тогда мы откажемся от Бога, мы перестанем веровать в Него, то есть не будем предавать Ему свою жизнь с доверием. Мы хотели Бога по нашему образу и подобию, и вот пришел день, когда мы убедились, что Бог совсем другой, и мы не хотим больше Бога. Осознание этой главной опасности и может стать точкой опоры, из которой будет произрастать наша вера. Пусть эта точка меньше зерна горчичного, но в ней уже присутствует истинное общение с Богом. Господь говорит своим ученикам, что вера умножается не благодаря созерцанию великолепных чудес или ослепительных событий, вызывающих у нас все новые и новые потрясения. Он берет пример, знакомый всякому трудящемуся человеку, раба пашущего или пасущего, который по окончании одного служения должен переходить к началу другого. Нашей главной заботой должно быть хранение истинных отношений с Господом. Ему должны мы предоставлять дар нашего утешения. Никакой раб не может ожидать, что его господин скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол. Время дается нам, чтобы мы исполнили наш дневной труд. Позаботимся об этом, а воздаяние придет в свой срок. Подобает, чтобы мы служили и прислуживали прежде Христу и только потом себе. Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Рабы Божии, сподобившиеся служить Христу, должны подпоясаться, освободить себя от всего, что связывает их служение. Такими должны быть служители Христовы, и Господь дал им образ: «А я посреди вас, как служащий, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». И на Тайной Вечере Он умывает ноги Своих учеников. Так умножается вера, смиренной верностью, постоянством изо дня в день, в бесконечно конкретном исполнении воли Божией, в доверии тому, что предлагает Господь. Быть рабом неключимым, ничего не стоящим — это слово может оскорбить тех, кто видит все в свете значимости своей личности. Но слово Господне истинно. Пред Богом никто не может требовать особенного к себе отношения, если он на самом деле верующий. Наоборот, всякий верующий, тот, кто глубоко и искренне, с благоговейным трепетом, предстоит пред волей Божией, именно от того, что он хранит верность в своем служении, каким бы скромным оно ни было, сподобляется дара, превосходящего всякое воображение. Бог принимает его на свой пир веры и, припоясавшись, служит ему как другу, что значит все внешние чудеса перед самым драгоценным даром веры — видеть Бога и пребывать с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Игумена Иоасафа, протоиерея Георгия, протоиерея Александра, иерея Александра, Людмилы, Татьяны, Антонины, Раисы, Владимира, Галины, Надежды, Игоря, Аллы, Павла, Олега, Ксении, Марии, Наталии, отроковицы Екатерины. Храни вас Христос.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобных Марка Пещерника и Феофила Плачливого. Память их Святая Православная Церковь совершает 29 декабря, 10 января по новому стилю. О времени, когда подвязался блаженный Марк, лучше всего свидетельствует то событие, что при нем были перенесены из пещеры во святую великую церковь честные мощи преподобного отца нашего Феодосия. По принятии святого ангельского образа блаженный Марк поселился в пещере и жил в ней, занимаясь тем, что выкапывал руками своими много помещений, не только для упражнения в молитве, но и для погребения усопших братьев. Причем вырытую землю выносил на своих плечах. Так трудился он непрестанно всем богоугодном деле, ожидая великой награды на небесах, но не желая получить ее на земле, ибо когда кто-нибудь принуждал его взять какую-либо вещь за его труд, то он тотчас же отдавал полученное бедным. К Кроме того, блаженный опоясался железным поясом, который носил в течение всей своей жизни, день и ночь проводя в молитве. Таким образом, он окончательно победил исконного врага рода человеческого, похотствующего на дух, умертвил плоть свою и не только заключением, но и трудом и оковами, воздержанием от сна и голодом, не только безмолвием в темной пещере, но и копанием земли, и железным опоясанием, бдением и постом. Пребывая в ангельском образе, святый и на деле явил себя как бы бесплотным, так что не боялся смерти, а скорее смерть боялась его гласа, как трубы архангельской. Ибо преподобный отец наш Марк получил от Господа такую силу чудотворения, что и мертвые слушались его повеления, как это и было засвидетельствовано многочисленными чудесами. Однажды, когда он по обычаю рыл могилу, то изнемог после долгого труда и оставил ее тесной и недостаточно расширенной. Случилось же так, что один инок, болевший перед тем, умер, и не было для погребения его другого места, кроме того, которое вырыл Марк. Мертвого принесли в пещеру и с трудом могли уложить в тесную могилу. Тогда братья стали роптать на Марка, что из-за тесноты могилы они не могли как должно положить покойного и возлить на него елей. Пещерник же со смирением кланялся им и говорил: «Простите меня, отцы, по немощи моей не докончил я могилы». Но они еще сильнее продолжали упрекать и укорять его. Тогда блаженный сказал мертвому: «Брат, так как место тесно, то сам подвинься и, принявший елей, возлей на себя». Мертвый тотчас протянул руку и, немного приподнявшись, принял елей, возлил его крестообразно на лицо и грудь себе и снова возвратил сосуд, а сам на глазах у всех возлег, оправил себя и почил. При виде такого поразительного чуда всех объял сильный страх и трепет. В другой раз случилось, что один брат скончался после долгой болезни. Один из его друзей обтер его по обычаю губкою, а потом пошел в пещеру, желая видеть место, где будет положено тело его любимого друга, и спросил об этом блаженного пещерника Марка. Блаженный же ответил ему: «Пойди, скажи брату, чтобы он подождал до утра следующего дня, пока я выкопаю для него могилу, и тогда он отойдет в покой вечной жизни». «Отче», — ответил пещернику брат, — «я уже обтер губку его мертвое тело, кому же ты велишь мне сказать это?» «Ты видишь, что место еще не готово», — снова сказал ему Марк, — «и я говорю тебе, пойди, скажи умершему. Так говорит тебе грешный Марк: брат, побудь здесь еще этот день, пока я приготовлю для тебя могилу, и тогда возвещу тебе, и завтра ты отойдешь к желанному тобой Христу». Брат повиновался и, придя в монастырь, застал всю братью, совершающей обычное пение над умершим. Тогда он сказал умершему: «Брат, Марк говорит, что могила еще не готова для тебя, подожди поэтому здесь до завтра». Едва он произнес эти слова, к удивлению всех, как мертвый немедленно открыл глаза, и душа его вернулась в него. И пробыл он тот день и следующую ночь живым, не говоря ни с кем ни слова, но только взирая открытыми глазами. А утром тот же брат снова пошел в пещеру узнать, приготовлено ли место. Святый Марк сказал ему: «Пойди, скажи ожившему, говорит тебе Марк, оставь эту временную жизнь и перейди в вечную. Отдай дух твой Богу, тело же твое пусть будет положено здесь, в пещере, со святыми отцами. Ибо вот уже могила готова для тебя». Брат, вернувшись, передал все это ожившему. Тот немедленно смежил свои очи, предал дух свой в руцы Божие и был с честью положен в пещере в приготовленной могиле. И все изумлялись всему преславному чуду, как мертвый ожил по слову блаженного и снова умер по его же слову, и усердно прославили Бога. В другой раз случилось следующее. Были в том же Печерском монастыре два брата, Иоанн и Феофил, имевшие друг к другу самую сердечную любовь. Одни юности своей они были во всем единомысленны и с одинаковой ревностью служили Богу. Они упросили блаженного Марка вырыть общую могилу для погребения их, к когда повелит им Господь умереть. Спустя долгое время старший брат Феофил отлучился куда-то по нуждам монастыря, а младший Иоанн, угодивший Богу, заболел, умер и был положен в пещере в приготовленном месте. Через несколько дней Феофил возвратился и, узнав о смерти брата, сильно скорбел. Взяв с собой некоторых из братьев, он пошел в пещеру, желая увидеть, на каком месте положен усопший. Увидав же, что он положен в их общей могиле на верхнем месте, Феофил пришел в негодование и стал сильно роптать на Марка, говоря: «Зачем ты положил брата на моем месте, ибо я старше его?» Смиренный же пещерник кланялся ему и говорил: «Прости меня, брат, я согрешил». Затем, обратившись к умершему, сказал: «Брат, встань и уступи это место твоему старшему брату, сам же ляг на нижнем». И тотчас, по слову блаженного, мертвый встал и лег на нижнем месте. Все пришедшие с Феофилом видели это чудо и пришли в сильный страх и ужас. Брат же, роптавший на блаженного Марка, упал к ногам его, прося прощения. «Согрешил я, отче, заставив брата сдвинуться с места», — говорил он, — «молю тебя, повели ему снова лечь на прежнем месте». Но блаженный ответил ему: «Сам Господь устроил так, что тело сего умершего показало, какую любовь он и по смерти сохранил к тебе, подчиняясь твоему старшинству и удаляясь из верхней части, приготовленной для вас обоих общей могилы. Господь устроил так, чтобы прекратить вражду, возникшую между нами из-за твоего ропота, и чтобы ты не имел злобы и вражды ко мне. Воскрешать же мертвых — дело Божие, а я человек грешный, и поэтому не могу сказать всему умершему: «Восстань и ляг снова на верхнем месте, повели ему ты. Не послушает ли он тебя? Знай также и то, что надлежало тебе уже больше не выйти из пещеры, чтобы немедленно наследовать свое старшинство и сейчас же быть положенным здесь. Но так как ты еще не готов для исхода, то пойди, позаботься о спасении твоей души, и спустя несколько дней будешь принесен сюда». Услыша это, Феофил стал сильно скорбеть, полагая, что тут же упадет и умрет, и даже не надеялся дойти до монастыря. С трудом придя в себя, он вернулся в свою келью и предался неутешному плачу. Он раздал все свои вещи, оставив себе только рубашку и мантию. Каждый день ожидал он смертного часа, и никто не мог удержать его от горького плача. Хотевшие же утешить, повергли его в еще большее рыдание. И никогда не могли принудить его отведать вкусной пищи. Слезы его день и ночь служили ему хлебом. Когда наступал день, он омывал лицо свое слезами и говорил: «Не знаю, доживу ли до вечера». Когда же наступала ночь, он снова омрачал слезами свет очей своих, говоря: «Кто знает, доживу ли до утра». Многие, восставшие утром от сна, не достигли вечера или другого сна, кроме смерти, и многие уснувшие не вставали со своего ложа. Как же могу я надеяться остаться в живых, получивший извещение, что мне скоро предстоит скончаться? И непрестанно плача и постясь, он молился, да подаст ему Господь по неизмеримой щедрости своей время покаяния. Поступая так в течение многих лет, он в такой степени изнурил свою плоть, что можно было сосчитать его кости, и к тому же лишился зрения. Преподобный же отец наш Марк, провидев час отшествия своего ко Господу, призвал Феофила и сказал ему: «Прости мне, брат, что я причинил тебе такую тяжкую печаль, и моли Бога о мне, ибо вот я уже ухожу из сего мира. Если же буду иметь дерзновение, не забуду молить о тебе Господа, чтобы Он сподобил нас обоих узреть Его Пресвятое лице, увидеть там друг друга и пребывать вместе с преподобными отцами нашими, Антонием и Феодосием Печерскими». Феофил же со слезами ответил ему: «Зачем ты покидаешь меня, отче? Или возьми меня с собою, или подай мне здесь прозрение. Знаю, что по грехам моим я пал бы мертвым в пещере перед тобою, когда ты воскресил умершего брата моего. Но ради святых молитв твоих Господь пощадил меня, ожидая моего покаяния. И ныне ты можешь даровать мне то, о чем молю тебя, чтобы мне или отойти с тобою ко Господу, или прозреть. Не скорби, брат, — ответил ему преподобный Марк, — «что ты ослеп телесными очами Господа ради, ибо духовными очами ты прозрел и имеешь истинный разум, и я считаю за благо быть виновником твоего ослепления. Я предрек тебе смерть, желая полезного для души твоей, и желая привести в смирение твое плотское высокоумие, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Поэтому нет тебе нужды видеть сей кратковременный свет, но проси у Господа, чтобы узреть тебе славу Его в пресносущном свете. И не желай смерти, она наступит, хотя бы и против твоего желания, но да будет тебе сие знамением твоего отшествия. За 3 дня до твоей кончины исцелится твоя слепота, и ты зрячим отойдешь ко Господу и узришь там нескончаемый свет и неизреченную славу». Оставив такое пророчество о кончине Феофила, преподобный отец наш Марк и сам окончил о Господе свою временную жизнь на земле и перешел в жизнь вечную на небесах, с самим первоначальником воскресения Иисусом и со всеми святыми пророками, как повелевавший мертвыми и пророчествовавший. Чудотворные мощи его положены в пещере, где он сам ископал себе могилу, и подают неоскудевающее исцеление всем с верою притекающим к его честной раке. Тут же лежат и железные вериги, которые носил на себе преподобный. Блаженный же Феофил удвоил свои рыдания о разлуке с отцом и наставником своим, и о своей кончине, которую ожидал каждый день. Был у блаженного Феофила такой обычай, что, когда он упражнялся в молитве, и у него текли обильные слезы, то он подставлял сосуд, над которым и плакал, и за много лет он наполнил его слезами доверху. Вскоре снова вернулось к нему зрение, согласно обещанию преподобного Марка. Тогда Феофил уразумел, что близка его кончина. Посему он начал усердно молиться Богу и говорил так: «Владыка человеколюбче, Господи Иисусе Христе, Боже мой, не хотящий смерти грешников, но ожидающий обращения их, прими излияние горьких слез моих, излей на меня неисчерпаемую пучину благоутробия Твоего, и соделай так, чтобы не подвергнуться мне искушению в воздушных мытарствах и не подпасть под власть князя тьмы ради молитв великих угодников Твоих, преподобных отцов наших, Антония и Феодосия Печерских и всех святых от века Тебе благоугодивших». Когда произнес блаженный Феофил сию молитву, ангел Господень предстал ему и сказал: «Хорошо молишься ты, Феофил, но зачем превозносишься количеством собранных тобою слез?» И ангел показал ему свой сосуд, гораздо больший сосуда Феофила, исполненный благоухания, как бы от многоценного мира. «Вот слезы твои, — сказал при этом ангел, — которые ты излил от сердца в молитвах к Богу и отер рукой или полотенцем или одеждой, или же которые упали из глаз твоих на землю. Я собрал их все в этот сосуд и сохранил по повелению Владыки и Творца моего. И ныне я послан возвестить тебе радость, дабы ты с весельем отошел к сказавшему: блажени плачущие, яко ти утешатся». Произнесши это и оставивши на месте сосуд, ангел стал невидим. Блаженный же Феофил, призвав игумена, рассказал ему о явлении ангела и о словах его, а также показал и оба сосуда, наполненные слезами. Один свой, а другой ангельский, издававший благоухание, лучшее всех ароматов, и просил по представлении своем излить их на его тело. На 3-й день по прозрении он отошел ко Господу для созерцания Пресвятые Троицы. Честное тело его положили в пещере рядом с любимым им братом, блаженным Иоанном, близ преподобного Марка, и помазали его из сосуда ангельского, отчего вся пещера наполнилась благоуханием. Потом возлили на него и другой сосуд слезный, дабы сиявший на земле слезами пожал на небеси радостью. Эту радость он и получил ходатайством преподобного наставника своего Марка, пещерника и чудотворца. Благодатью же Бога всякие утехи, которому в Троице восхваляемому подобает всякая слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых» изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
У нас в студии протоиерей Артемий Владимиров.
Сегодня мы предлагаем нашим слушателям слово «размышление» о третьем тысячелетии в свете Христова Рождества. Все мы, кому дано сегодня оглядываться на век минувший, кому дано всматриваться в неизвестное грядущее, подобный человеку, взошедшему на определенную высоту, и с вершины холма или горы, с птичьего полета, осматривающему просторы, которые открываются взору. Позади остались 2000 лет христианской истории, век 20-й, прошедший под знаком великой безбожной революции. Был, как справедливо полагают многие философы, историки, духовные писатели, весьма значимой вехой апокалипсиса, ибо этот век обнажил пред нашими глазами тайну беззакония, о которой подробнее всего говорит святой апостол Павел в его новозаветных посланиях. Тайна беззакония противостоит великой тайне благочестия, то есть явлению Бога во плоти, Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Тайна благочестия заключается в нравственном обновлении человеческого рода благодатью Спасителя, пришедшего в мир, сокрушить дела вражии, дела дьявола. Это тайна благочестия свершается в лоне Вселенской Православной Церкви, которая ежедневно вбирает новые и новые человеческие души, возрождая их в жизнь вечную. Тайна беззакония, как легко можно догадаться от противного, состоит в отвлечении человеческой личности, народа, всего человечества от спасительного оазиса Церкви Христовой. Тайна беззакония проявляется в том, что люди, искупленные кровью Христа Бога, начинают поклоняться падшему духу, духу отрицания и небытия, как именовал сатану Федор Михайлович Достоевский. Тайна беззакония своими сетями опутывает людей, семьи, целые этносы, вовлекая их во мрак безнравственности, гибельного смешения добра и зла. Думаю, что ничего нельзя понять в человеческой истории на срезе тысячелетий, если мы не признаем, что сокровенный смысл нашей жизни выявляется в трагическом противостоянии тайны благочестия и тайны беззакония. Всякому внимательному наблюдателю очевидно, провидение предоставляет каждому делать ныне то, что он почитает справедливым. У каждого из нас есть возможность избрать жизнь или смерть, утвердиться в добре или зле, войти в светлый сон учеников Христовых, то есть людей, пекущихся об истинной нравственности, подлинном доброделании, или войти в темный сон отступников, произвольно отвергающих благодать Божию, вступающих в погибельное общение со злом, избирающих путь разрушения нравственности, семейных устоев, государственных учреждений, а следовательно и самих себя. Как бы то ни было, праздник Рождества Христова всякий раз приходит к нам и, раздвигая временные рамки, приобщает нас к свету вечности, щедро льющемуся из Вифлеемского вертепа пещеры. Это празднество благодатью своей просвещает и согревает сердца человеческие, наполняя их неземной отрадой и блаженством. Конечно, в полной мере их вкушают лишь верные, то есть не просто крещенные, но и по самой жизни верные православные христиане. Как священник, наблюдающий и размышляющий над судьбами людскими и жизнью Церкви, я рад поделиться с нашими слушателями неповторимой и трудноописуемой словом радостью Христова Рождества, которая пронизывает собой храм Божий в эти чудные дни. Сама атмосфера храма, пусть даже пустого, незаполненного людьми, таинственная, благоуханная, дышит покоем. Мерцание лампад из-под елового лапника, украшающего внутреннее убранство храма, звенящие радостью песнопения, прославляющие события Христова Рождества. Взоры всех привлечены к иконе, на которой изображен Бог-младенец, положенный в воловью кормушку ясли, а рядом Пречистая Матерь, сохранившая нерушимой печать девства, как об этой вышеестественной тайне говорит Церковь. Вот волхвы, восточные мудрецы, повинующиеся сиянию звезды, приближаются к месту рождения Иисуса, царя иудейского. А вот смиренные пастыри, получившие от ангела знак искать повитого пеленами Бога-младенца. Праздник Рождества не исчерпывается одной рождественской ночью, но продолжается в течение святок, уступая место празднованию крещения Господня. Это дни радостного общения христиан друг с другом, когда наши благочестивые предки, посещая дома сродников, единомышленников, пели рождественские песнопения, колядовали, то есть ради взаимной любви, обменивались праздничной снедью, дарили друг другу подарки, прославляя новорожденного Господа. Это дни умягчения человеческих сердец, высвобождающихся из-под гнета земной суеты и житейских попечений о снискании насущного хлеба. Вспомним, что на святки ранее никто никогда не трудился, закрывались учебные заведения, останавливалось производство, люди наслаждались духовным урожаем постнических трудов. Скоромная, то есть обильная снедью трапеза, вечера взаимного теплого общения, чуждые непотребств и излишеств, которыми чревато по большей части мирское веселье, служат продолжением богослужения и насыщают сердца радостью. Но возвратимся с вами к размышлению о переживаемом нами времени. Убежден, что сегодня ощутить благодатный покров, распростираемый Господом над миром, могут лишь молящиеся Богу люди. А их, истинных почитателей Богомладенца Христа, не так уж и много. К великому прискорбию, преобладающее большинство людей, принявших крещение в детские годы, остается в силу неведения, невежества, распространяющейся безнравственности, порочного образа жизни за оградой церкви. Они погружены почти что в непроницаемую тьму страстей и грехов. Говорят, что лукавый дух особенно неистовствует в одни великих церковных празднеств, зная, что ему остается все меньше и меньше времени для искушений людей, для разрушительной деятельности, цель которой — вовлечение человеческого рода в богоотступничество и совершенную погибель. Сегодня, на рубеже двух тысячелетий, мы видим, как быстро вытравляются из сознания нашего народа не то что благочестивые устои, это было сделано в 20-30-е годы и последующие тысячелетия, но и рудименты остатки нравственности и морали, основу которых — евангельские заповеди Господа Иисуса Христа. Зло, не встречая удержу, волнами разливается по лицу земли и стремится поглотить нашу бедную Россию. Объясняется это тем, что она остается все еще христианской страной, в ее святых корнях, уходящих в православие. Духовным взором, осматривая открывающуюся нам панораму, наблюдаем великое противостояние, противоборство добра и зла, света и тьмы. Может быть, мировые силы зла сегодня так особенно ожесточены потому, что Россия пытается восстать, обрести духовную независимость, духовную силу, возвратиться к своим истокам. Наш народ, прославивший последнего русского государя-императора-страстотерпца, страдальца за свою землю, уже гораздо ближе к обретению национального самосознания, чем 5-10 лет тому назад. Сегодня вполне сбываются мудрые слова предстоятеля русской церкви за границей, митрополита Виталия, прочитанные мною в газете «Советская Россия» несколько лет тому назад, о том, что Запад не поскупится и на десятки миллиардов долларов, только бы подсечь этот росток национальной жизни, помешать России ощутить свою духовную силу, ибо этого он всегда смертельно боялся и боится. Мы, приходские священники, не склонны давать слишком много веса теоретическим выкладкам и гипотезам. Предоставим это историкам культуры, историософам, мыслителям, имеющим под руками большой исторический материал, равный досуг для выявления, аналогий, прогнозирования. Приходской пастырь всегда отождествлял себя с уездным врачом-практиком, служение которого требовало бесконечных переездов, путешествий и состояло в практической работе со страждущим населением. Русский пастырь наших дней видит, что дело спасения свершается, и нужно, не брезгуя теорией малых дел, которая, вы помните, подвергалась резкой критике в школьном обиходе советского времени, укреплять то, что можно укрепить, спасать то, что можно спасти, не гоняясь за массами, проповедовать всем, чтобы спасти хотя бы некоторых, как говорит об этом святой апостол Павел. Современный пастырь ведет счет не на сотни и не на тысячи, даже не на десятки. Ему бесконечно дорога каждая отдельная душа. Если она возлагает руку на плуг благочестия и с терпением трудится над распашкой почвы собственного сердца, ожидая, покуда Бог взрастит благой урожай. Мы, священники, рады поддержать всякое общественное движение в любой сфере человеческой деятельности, если только оно осознает свое кредо в созидании культуры, если только не объявляет себя банкротом в отношении исторической памяти, если только оно не представлено лидерами-манкуртами, живущими лишь сегодняшним днем и имеющими на своем стяге печально известный в истории Франции девиз «Après moi le déluge» — «После меня хоть потоп». Вместе с тем пастыри, служители церкви не спешат себя отождествлять со всяким патриотическим движением, ибо где люди, там и страсти. Страсти человеческие порой заквашивают собой самые благие намерения, и как часто итоговые результаты не совпадают с заявленными в начале пути благовидными принципами и благочестивыми лозунгами. Хочу верить, что русская православная церковь, которая сильна высотой и ясностью нравственного учения, всегда останется матерью для нашего народа. В свете ее учения нам дано правильно оценивать то или иное явление политической и общественной жизни. Евангелие Христово проповедуемое Церковью, руководствует искренне расположенных к ней людей на путь добра и созидания, указывает на стремнины и пропасти зла и заблуждения. Ведь весьма часто порок рядится в кричащие цветастые одежды мнимых добродетелей. Как важно сегодня, в начале третьего тысячелетия по Рождестве Христовом, вспомнить апостольскую максиму изречения, обретающееся в древнем памятнике христианской литературы II века: «Добро, недобро сделанное, не есть добро». Ибо истинное христианство никогда не позволит себе согласиться с главным тезисом ордена иезуитов: «Цель оправдывает средства». Мне хотелось бы в заключение пожелать нашим слушателям стяжания подлинной мудрости и рассудительности, высших, драгоценнейших, по свидетельству святых отцов, даров Духа Святого, очищая себя молитвой, покаянием и сердечным милосердием, и спросим у Богомладенца Христа животворящей благодати. Облегшись в нее, сохраним наши умы и сердца от растленного духа времени, на всякий день и час повергаясь к стопам новорожденного Искупителя в теплой молитве о спасении душ наших.
У микрофона был протоиерей Артемий Владимиров.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 75. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Внимание наших слушателей в Ростове-на-Дону! По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная культурная программа, включающая просмотры художественных и документальных православных фильмов, а также представление уникального проекта Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия», написанных Дионисием в конце 15 века. Выставка «Дон православный» пройдет с 10 по 15 января по адресу в Ростове-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону в Ростове-на-Дону 863-268-77-68.